15 марта 1968 года в Сан-Франциско. Итак, мы говорили о наставлениях Прохлады Махараджа своим одноклассникам. К счастью, здесь сидят и маленькие дети, мальчики. Им будет очень интересно послушать это. Прохладу Махараджу было всего лишь 5 лет, и он уже проповедовал сознание Кришны. Все эти мальчики и сам Прохлада Махарадж родились в семьях атеистов, в семьях очень материалистичных людей. Эти люди не знали ничего, кроме удовлетворения своих чувств. Они знали только это. Все отцы этих детей, одноклассников Прохлады Махараджа, были атеистами. На санскрите атеистов называют асурами. Асуры. А людей, сознающих Бога, называют сурами или ариями. Так вот, те люди принадлежали к династии асуров. Несмотря на то, что Прохлада Махарадж родился у отца, который был полным атеистом, к счастью, по милости Кришны и по милости своей матери, он стал великим преданным. С самого детства, с самого рождения он был преданным. Почему он стал таким преданным, будет объясняться в последующих главах. Мы подойдем к этому. Итак, в школе он проповедовал своим одноклассникам, он побуждал их стать сознающими Кришну. Во время обеденного перерыва, когда учитель уходил, он пользовался этой возможностью, вставал на скамейку и начинал убеждать своих друзей. «Мои дорогие друзья, Каумара Ачарет Прагья, мы должны стать сознающими Кришну с самого детства. Не дожидайтесь своей старости. Как правило, люди думают, когда мы станем старыми, тогда уже мы позаботимся о том, чтобы стать сознающим Кришну или сознающим Бога. Мы будем ходить в церковь, в храм. А сейчас позвольте нам наслаждаться жизнью, играть. И Прохлада Махарадж говорит, нет. Каумара Ачарет Прагья. Прагья означает разумный. Разумный человек означает тот человек, который не тратит время впустую. Время очень ценно. Вы, американцы, вы очень хорошо знаете, как использовать время. В ведической цивилизации также считается, что время очень ценно. Чанакья Пандит написал один замечательный стих Чанакья Шлока. Смотрите, насколько ценным считалось время. Услышав этот стих, вы поймете это. Чанакья Пандит говорит, он был великим политиком, и какое-то время он был премьер-министром императора Индии. И он говорит, «Аюша кшаная копи, налабья сварна котиби». Он говорит, секунда из вашей жизни, секунда, он не говорит о часах, о днях, он говорит о секундах. Он учитывал каждую секунду. Например, сегодня 15 марта 1968 года. И сейчас 7:30. 7:35. Итак, сейчас 1968 год, 7:35. Это время уже прошло. Наступило 7:36. И вы не можете вернуть то время, 1968 год, 15 марта, вечер, 7:35. Вы не можете вернуть это снова. Даже если вы заплатите миллионы долларов, если вы будете просить, пожалуйста, верните мне это время. Нет. Все. И Чанакья Пандит говорит, время настолько ценно, что даже если вы заплатите миллионы золотых монет, вы не сможете вернуть даже секунду. То, что потеряно, потеряно навсегда. Начен нирартхакам нити. Если вы тратите впустую такое ценное время, не получая никакой пользы от этого, представьте, сколько вы теряете. Какая это великая потеря для вас. Если вы теряете то, что вы не можете вернуть даже за миллионы долларов, представьте, сколько вы теряете. Какая это огромная потеря. И Прахлада Махарадж говорит о том же самом. Дарман Бхагаватан. Стать сознающим Кришну или сознающим Богом — это настолько важно, что мы не должны терять даже одну секунду. Мы должны начать этот процесс, не откладывая, сразу же. Почему? Дурлабам Манушам Джанма. Манушам Джанма. Он говорит, эта человеческая форма тела очень редка. Ее можно получить после многих и многих рождений. И люди современной цивилизации не понимают, какова же ценность этой человеческой формы жизни. Они думают, что это тело предназначено для чувственного наслаждения, чем занимаются кошки и собаки. Кошки и собаки тоже наслаждаются жизнью, занимаясь этими четырьмя вещами. Они едят, спят, обороняются и совокупляются. Но человеческая жизнь дается не для того, чтобы мы тратили ее впустую, как это делают кошки и собаки. Человеческая форма жизни предназначена для чего-то другого. И это нечто другое, это сознание Кришны или сознание Бога. Потому что ни в каком другом теле вы не сможете понять, кто такой Бог, чем является этот мир, кто такой я, откуда я пришел, куда я должен идти. Все это можно понять только в человеческой жизни. Итак, он говорит, с самого детства, это на самом деле очень важно, с самого детства в школах, в колледжах следует вести эту Бхагавата Дарму или науку сознания Кришны. Это так необходимо, но они не понимают этого. Они думают, что это короткая жизнь, это все. И что это тело, это все, больше ничего нет, нет никакой другой жизни. Они не верят в следующую жизнь. И причиной тому их невежество. Жизнь вечна, и эта короткая жизнь — это подготовка к следующей жизни. И Прахлада Махарадж говорит: «Дурлабхам». «Дурлабхам» означает то, что очень редко достижимо. Наши современные антропологи тоже признают это. Они тоже говорят, что мы получаем человеческую форму жизни в процессе эволюции, после того, как мы проходим через многие различные виды жизни. Но суть в том, что они не знают, для чего предназначена эта человеческая форма жизни. И Прахлада Махарадж отвечает на этот вопрос здесь. Мы должны проходить через многие миллионы видов жизни. Существует 900 тысяч видов жизни в воде. И 1 миллион 100 тысяч видов жизни Джалаянава Лакшини, Ставара Лакша Вимшати. Ставара — это растения и деревья. Итого 2 миллиона видов жизни. Джалая Навалакшани, Ставара Лакшавимшати, Кримаю Рудра Сангхьякага. Различных червяков 1 миллион 100 тысяч видов. Кримаю Рудра Сангхьяка. Пакшинам Даша Лакшинам. А птиц 1 миллион видов. Затем четырехногие животные, 3 миллиона видов. А человеческих форм жизни, начиная с самых нецивилизованных и кончая цивилизованными формами жизни, всего лишь 400 тысяч видов. Итак, среди всех видов жизни, человеческих видов очень мало. Всего лишь 400 тысяч. Из 8 миллионов 400 тысяч видов жизни, человеческих форм, всего лишь 400. И из них много форм нецивилизованных. Арийская же династия считается продвинутой, цивилизованной. Это люди с полностью развитым сознанием. И поэтому это возможность осознать ценность жизни. Каумара Ачарит Прагьё Дарман Бхагаватанаха. Адрувам Артадам. Он говорит, эта жизнь очень ценна, очень редка, но также она временна. То, что она достижима очень редко, еще не означает, что эта жизнь вечна. Эта жизнь такая же временная, как жизнь кошек и собак. Но человеческое тело обладает одной значительной особенностью. Это артхадам. Артхадам означает, что вы можете извлечь величайшее благо в этой жизни. Артха означает деньги, а парамартха означает духовное сознание. Это тоже артха. Человек должен зарабатывать деньги, потому что тело требует удовлетворения каких-то материальных потребностей. В этом нет ничего плохого, но наше внимание должно быть направлено прежде всего на то, как достичь духовного сознания или сознания Кришны. Это и есть артадам. В этом и заключается ценность жизни. Ятхахи пурушасьяха. Вишну падопасарпанам ядэва сарвабхутана Priya Atme Saram Suhit. And what is that spiritual consciousness? А что из себя представляет это духовное сознание? Purushasya Vishnu Padu Parpana. Purushasya Vishnu Padu Pasarpanam. Vishnu. Vishnu — это Верховный Господь. Верховного Господа называют Вишну, всепронизывающий. Здесь употребляется это слово Вишну. Вишну — это тот, кто пронизывает все, и в то же самое время он обладает индивидуальностью, личностью. Верховная Личность Бога обладает индивидуальностью. В то же самое время он пронизывает все. Как это возможно? Мы не можем представить себе с помощью наших материальных концепций. Но доказательства прямо перед вашими глазами. Например, солнце. Солнце находится в одном месте. Вы можете видеть его каждый день. Планета Солнца расположена в определенном месте, в открытом пространстве. Но солнечный свет пронизывает все. Солнце находится повсюду благодаря своему всепроникающему солнечному свету. Точно так же Вишну, или Верховный Господь. Он находится в своей обители, которая называется Вишнулока, или Царство Бога, или Кришналока. Можете назвать это как хотите, в зависимости от вашего понимания. У него есть своя обитель в определенном месте, но в то же самое время, благодаря своим различным энергиям, он пронизывает все. В Вишну Пуране есть и другой пример, который относится к этому всепронизывающему аспекту Бога. Огонь находится в одном месте, но его свет и тепло распространяется далеко вокруг этого места. Точно так же все, что мы видим в этом космическом проявлении, это распространение энергии Верховной Личности Бога. И Прахлад Махарадж указывает: «Ятхахи Пурушасьяха Вишнопадо Пасарпанам». Нужно быть сознающим Кришну или сознающим Бога. Почему? Потому что Он — Господин вашего Я, вашей души, и самый близкий ваш друг, Сухрит. Ятха Атмешвара. Атмешвара — это означает то, что мы являемся индивидуальными Я, а Он — это изначальное сверх-я. Например, сейчас мы любим это тело. Мы любим это тело. Почему? Потому что это тело произошло от души. Если бы не было души, не было бы и тела. Например, рождается ребенок. Если в его теле есть душа, этот ребенок будет расти. Если же ребенок рождается мертвым, вы можете вводить в его тело любые химические вещества. Это тело никогда не будет расти. Такова важность присутствия души в теле. Итак, точно так же, как тело растет благодаря присутствию в теле души, точно так же индивидуальная душа является неотъемлемой частицей Верховного Господа. В Бхагавад-гите говорится: «Мама Ивам Шоджива Бута». Все эти живые существа — мои неотъемлемые частицы. Мы неотъемлемые частицы Бога. Вы можете изучить это, вы можете попытаться понять, какова природа Бога, изучая себя. Потому что вы, так сказать, модельки Бога. Вы миниатюрный маленький Бог, каждый из вас. Например, маленькая частица золота — это тоже золото. Мы — неотъемлемые частицы Бога, поэтому все составляющие, так сказать, все химические элементы, которые есть у Бога, есть также у нас. И другой пример. капля океанской воды. В ней содержатся все химические элементы, которые есть в океане. Точно так же, хотя мы неотъемлемые частицы Бога, у нас есть все качества, все склонности, которые есть у Бога. Бог не может быть безличным. Мы неотъемлемые частицы Бога. Вы можете изучить это, вы можете понять природу Бога, изучая себя, потому что вы как бы модельки Бога. Вы миниатюрный маленький Бог, каждый из вас. Например, частичка золота, маленькая частица золота — это тоже золото. И точно так же, поскольку мы неотъемлемые частицы Бога, в нас есть все составляющие, так сказать, все химические элементы, которые есть у Бога. И другой пример. Капля океанской воды. В ней содержатся все химические элементы, которые есть в океане. Точно так же, хотя мы являемся неотъемлемыми частицами Бога, у нас есть все качества, все склонности Бога. Бог не может быть безличным. Наблюдая за живыми существами, за вот этими модельками Бога, мы можем понять, что у Бога также есть все эти качества, все эти склонности. И наше движение сознания Кришны не является чем-то новым. Обо всем этом говорится в ведической литературе. И в нынешнюю эпоху новый толчок этому движению дал Господь Чайтанья. Он возродил его. Вот это важный момент. Сознание Кришны не является какой-то новой, выдуманной философией. Нет, сознание Кришны — это то, о чем говорится в Бхагавад-гите. Даже если посмотреть с исторической точки зрения, Бхагавад-гита была рассказана 5000 лет назад. И вот таким образом можно заключить, что это движение существует, по крайней мере, 5000 лет, но в действительности оно еще более древнее. Потому что в Бхагавад-гите, можете прочитать в 4 главе, Господь говорит, эту философию, эту систему йоги я рассказал Вивасвану, полубогу Солнца. И там же говорится, что полубог Солнца поведал эту философию своему сыну Ману, а Ману, в свою очередь, своему сыну Икшваку. И вот таким образом, по цепи ученической преемства системы йоги, но со временем эта ученическая преемственность была прервана, и поэтому Господь говорит, поэтому сейчас я снова тебе рассказываю всю эту систему йоги. Если принять во внимание, что эта система йоги была передана Вивасвану, полубога Солнца, то можно подсчитать, что это было 40 миллионов лет назад. Таким образом, невозможно подсчитать, сколько же лет этому движению сознания Кришны. Но в Писаниях дается определенная история сознания Кришны. Одним словом, сознание Кришны — это вечная функция души, вечная ее деятельность. Это не является чем-то новым. Кришна вечен. Точно так же его неотъемлемые частицы, живые существа, также вечны. Например, история Солнца и история солнечного света, они неотделимы друг от друга. Также Кришна и его частицы, живые существа, их нельзя отделять друг от друга. Когда мы отделяем их или забываем о Кришне, это майя. Когда живые существа забывают свои вечные взаимоотношения с Кришной, это майя. Как, например, иногда в каком-то месте небо покрывается облаком, покрывается солнечный свет. Это облако временно. Точно так же наше забвение о Боге, о Кришне или Вишну временно, оно не вечно, но мы вечны. И это движение сознания Кришны призвано рассеять это облако невежества или забвения. И это воспевание Хари Кришна,
Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари, will help us.
Это воспевание поможет нам убрать это облако невежества или забвения. Прохлада Махарадж говорит, Ядева Сарвабхутанам, почему он прия? Почему он дорог? Например, я люблю свое тело, потому что тело произошло от души. Точно так же душа произошла от Кришны. Поэтому в конечном счете он наш самый дорогой друг. Мы пытаемся любить кого-то. И объект нашей любви, этот кто-то, это всегда искаженное отражение Кришны. Например, ребенок. Ребенок ищет грудь матери. Он плачет. Если другой человек берет ребенка на руки, его совсем не удовлетворяет это, потому что он просто не в состоянии сказать, «Мне нужна моя мама». Точно так же мы ищем любви к Кришне, но мы находим эту любовь в искаженном виде. Мы любим это тело, потому что у нас нет знания о Кришне, мы забыли о наших взаимоотношениях с Кришной. И в конце концов мы начинаем любить кошку, собаку или что-то еще. То есть любовь — это есть, она существует, но мы не туда направляем эту любовь. И как только мы перемещаем нашу любовь на Кришну, тогда наступает совершенство нашей любви, и также мы достигаем совершенства жизни. Господь Чайтанья проповедовал эту философию. Према Пумартха Мухан. Према означает любовь. Философия Господа Чайтаньи — это Арадья Бхагаван Враджеша Танайя. Враджеша Танайя означает Кришна. Кришна появился как сын царя Враджа, Вриндавана. А Танайя означает сын. И суть учения Шри Чайтанья Махапрабху заключается в том, что Кришна — это самый достойный объект для поклонения. Арадья Бхагаван Враджеша Танайя Таддхама Вриндаванам. Он достоин поклонения, и в такой же степени достойно поклонения его обитель Вриндаван, там, где он появился.
Харе Кришна. Мы, наверное, на этом остановимся и продолжим в следующий раз.
Прабхаджан Прабху какой-то текст был.
Это был текст 7, 7 песнь, 6 глава, 1 стих.
Первый текст?
Да.
А, это самое начало, да?
Угу. Наставление Прахлада Махараджа своим одноклассникам.
Так, мы здесь что-то почитаем из комментария, да?
Да, пожалуйста.
Я прочитаю еще перевод текста. Это известный текст, конечно. Прахлад Махарадж сказал, тот, у кого достаточно разума, должен с самого начала, с детских лет, использовать свою человеческую жизнь для того, чтобы заниматься преданным служением, а не чем-то иным. Родиться человеком – это редкая удача. Ведь человеческое тело, хотя оно, как и все другие тела, бренно, имеет особую ценность, ибо позволяет преданно служить Верховной Личности Бога. Даже недолгое, но искреннее преданное служение может привести человека к высшему совершенству. Недолгое, но искреннее, да? Вот в этом ценность человеческой жизни. Давайте посмотрим комментарии. Ну, здесь вот в лекции Прабхупады он делает обзор, он упоминает тут то, что я видел в других комментариях, также говорит о ценности времени. Также цитирует Чинакья Пандита. Здесь есть это в следующих текстах комментариев, эта тема о ценности времени. Затем Прабхупада просто начинает обширно описывать вот душу и тело, эти привязанности, приводя много примеров. То есть мы должны еще понимать аудиторию, в которой Прабхупада проповедует. Иногда он отходит от самой темы для того, чтобы снова объяснить, что я не это тело, поскольку необходимо, да, присутствуют люди, которым это необходимо слышать. Но здесь, в Шримад Бхагава, там идут последовательные комментарии текстов, поэтому тут немножко другой подход. Мы почитаем комментарии. Цель Вед и всей человеческой культуры состоит в том, чтобы возвысить человека до совершенного уровня преданного служения. Для этой цели в ведическом обществе предусмотрен уклад жизни, называемый брахмачарья. Когда человек с самого детства, с 5 лет, учится строить свою жизнь так, чтобы достичь совершенства в преданном служении. Но это вот арийская культура, которую также Прабхупада упоминает. Это культура, где люди сознают Бога. С самого детства им дают это представление. Сознание Кришны дают. Это несложно дать, в принципе. Другой вопрос, что с этим человек будет делать, когда подрастает, это уже его выбор. Но он должен получить сознание Кришны, каждый человек. Иногда мы думаем с вами, что каждый, кто приходит в наше движение, должен стать чистым преданным в этой жизни. Да, он может стать чистым преданным, каждый, кто приходит, если хочет, если он пожелает. Он, даже имея сознание Кришны, может и не пожелать предаться Кришне полностью. Это тоже нужно понимать. Поэтому все люди должны иметь представление о цели жизни, а уже как они будут жить и поступать с этим, это их личный вопрос, куда мы не вмешиваемся. Для этого существуют различные разделы, также знаний, вед, культуры, чем они будут заниматься. Но важно, что? Важно то, что они будут с самого начала иметь представление о цели жизни. Вот это самый важный момент. А кто станет чистым преданным в этой жизни, это зависит, ну, от многих факторов, также от выбора человека и, конечно же, еще от выбора Кришны может зависеть. От тех факторов, которых мы можем не знать совершенно. Например, многие преданные хотят стать чистыми преданными, вот они только об этом и говорят, что я бы хотел обрести према бхакти, но не обретаю каким-то образом, долгое время не обретаю, потому что еще нет такой санкции. Кришна еще не являет себя, то есть от него также зависит, кому он себя явит, кому не явит и как явит. Вот это крипа. Ну, в большей степени, конечно же, мы получаем эту вот милость от движения Господа читания, поэтому исконно развивается. На такой почве неблагоприятный совершенно. Самая худшая почва – это вот материалистическая культура, где забыли о Боге. В принципе, на этой почве развивается движение Господа читания, потому что оно самое милостивое движение. Здесь мы получаем эту милость. Но даже в этой вот области милости, огромной милости, у нас все же есть неудовлетворение, видите. Все же мы не всегда можем оценить это все, принять должным образом, вот, использовать должным образом. У нас может оставаться глубокое еще непонимание, да, вот какова эта милость Господа читания. И в Бхагавад-гите сказано «Свалпам апьяся дармасья траяте махато бхаят». Даже пройдя по этому пути совсем немного, человек спасется от величайшей опасности. Ну вот немного мы уже с вами прошли по этому пути. Это немного. Ну там 10-20 лет, может быть 30 лет этой жизни. Это немного. Кто-то, может быть, даже полгода, год также опыт получит. Очень важный опыт человек получит. От величайшей опасности. В современном же обществе, которое живет отнюдь не по ведическим принципам и отличается крайней жестокостью. Детей не обучают брахмачари. Вместо этого под предлогом сдерживания роста населения матерям объясняют, как убивать в утробе своих же детей. Вот до этого уровня мы уже дошли, хладнокровного, уже цивилизация вполне нормально эти вещи принимает, пользуется этими вещами. Прабхупада называет здесь в комментарии, это крайняя жестокость, но с ним люди не согласятся многие. Они приведут аргументы, доводы убедительные, что души нет, что там еще нет как бы живого существа и прочие вещи они. Но это крайняя жестокость в невежестве совершается. А если ребенок избежал этой участи, ну, гибели в утробе матери, его воспитывают так, чтобы он стремился только к чувственным удовольствиям. Вот это серьезная вещь. Как воспитывают детей, вот это мы должны видеть с содроганием, конечно. Современная цивилизация, как воспитывает детей, во что они превращаются в результате образования. Это, наверное, даже ну, одинаковое, может быть, даже более изощренное убийство, чем вот эти вот аборты, о которых упоминает Прабхупада. Когда вы с живыми людьми такие вещи делаете, говорится, это может быть еще ну, более страшная вещь. Например, я не знаю, может быть, я слишком, но ну, пример мне пришел в голову. Фашисты делали зомби, не только фашисты, и другие завоеватели, поработители, вот эти люди жестокого нрава, они превращали многих людей в зомби. Это считалось страшнее смерти еще. Вот. Чингиз Айтматов описывает это в «И дольше века длится день», помните, там, как манкуртов создавали вот в те времена. Таких рабов из разумных людей делали вот манкуртов, роботов, которые выполняли просто какие-то приказы, там, когда нужно было убить кого-то или что-то сделать. Это страшно было воспринимать, вот такую культуру, но это вот крайне жестокие вещи, когда люди либо убивают прямо в утробе, если не убивают, то их потом вот образовывают ну, странным очень образом, что из них делают этих людей. Во всем мире люди теряют интерес к духовной жизни и не хотят достичь в ней совершенства. Современный человек живет подобно кошке или собаке и, упуская драгоценную ему возможность, обрекает себя на то, чтобы вновь родиться среди низших из 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. То есть он оставляет человеческую форму жизни в итоге и уходит в низшую форму жизни душа. Вот что происходит. На самом деле. Почему вы думаете, так много кошек и собак в городах, вот, в домах людей заводится, да, вот такая культура вдруг какая-то любовь к собакам проявляется, к кошкам, особая, да, друг человека и прочее. Вот это души, ушедшие из человеческой формы жизни, вот в эту форму жизни, еще поэтому у них есть карма отношений с людьми. Вот. Они становятся вот такими домашними животными. Я помню, что это была целая культура, вот в мое время это была целая особая культура почтения собакам. В каждом доме люди заводили собаки, практически собак. Породистых разных. Сострадали собакам уличным, там, не знаю, потому что был Джуль Барс там ко мне, фильм «Собаку» прославил, потом еще позже фильм вышел «Душераздирающий», «Белый бим», «Черное ухо», тоже о собаке. И о собаках много было историй, как они преданы хозяину, это очень трогало сердце. Люди очень любили собак. Это не случайно, не случайно. Участники движения сознания Кришны искренне стремятся помочь людям, научив их преданно служить Верховному Господу. Ибо тот, кто служит Богу, избегает опасности вновь родиться среди животных. Как объяснил Махарадж Прахлада, Бхагавадхарма состоит из Шраванам, Киртанам, Вишнусмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасьян, Сахьям, Атмани Веданам. В школах, колледжах, университетах, а также дома дети и молодые люди должны учиться слушать о Верховной Личности Бога. Учиться, да, здесь вот особый момент, как, что это за школа, да, слушать о Верховной Личности Бога, учиться нужно. Потому что человек не обучен слушанию о Боге, он пропустит мимо ушей многие ценные вещи в течение жизни. Он, конечно, много что может услышать. Но если он не обучен, как это нужно услышать, он пропустит мимо ушей. Просто неудачлив будет человек. Много ценных вещей ему он может в течение жизни услышать, но не понять ничего, просто не обратить внимания на это. Поэтому вот именно вот по этой причине нужно с детства обучать. И неважно, станет он чистым, преданным или нет, он просто будет обучен, как слушать такие вещи. У него появится шанс быть удачливым человеком в жизни. Потому что после обучения, еще в течение жизни, Кришна будет ему напоминать из разных источников. Каждому человеку. О себе, то есть о Боге, он будет слышать не раз. И видеть людей разных. Но важно его обучить с самого начала. Вот как слушать о Боге. Иначе говоря, нужно учить их совершать наставления Бхагавад-гиты, применять эти наставления в жизни и таким образом становиться стойкими преданными, которым уже не грозит падение до уровня животных. Вот это минимум, чтобы человек не утратил этот шанс, да, в этой жизни, чтобы не ушел в низшие формы жизни. В нынешнюю эпоху Кали-югу идти путем Бхагавата-дхармы стало совсем нетрудно. В шастрах сказано «Харир нама, харир нама, харир нама ива кевалам, калау настева, настева, настева гатир анята». Нужно просто повторять и петь Хари Кришна Махамантру. Каждый, кто повторяет и поет мантру Хари Кришна, полностью очистит свое сердце и вырвется из круговорота рождений и смертей. Это конец комментария к этому тексту. Итак, Шрила Прабхупада говорит, хотя люди сейчас не склонны вот к духовному самопознанию, считают, что это очень обременительно и трудно, и отнимает много времени их жизни. Прабхупада говорит в конце комментария, что век Кали — это нетрудная практика. Она очень легкая и простая, экстатичная. Это воспевать Хари Кришна Махамантру. Вот такое преимущество века Кали. Каждый человек может развивать свое сознание Кришны очень простым методом. Хорошо, давайте будем обсуждать эту тему. У кого какие идеи?
Еще Шрила Прабхупада в лекции интересную вещь, утверждение, которое я раньше слышал, но сейчас я услышал таким вот особым чувством. Шрила Прабхупада говорит, что джива — маленькая частица Господа. И у дживы есть, или джива унаследовала все качества Бога. миниатюрной модель Бога, Шрила говорит. Изучая себя, мы можем постичь Бога. Вы могли бы по этому поводу что-то сказать? То есть как мы можем проповедовать новым людям, или это не стоит?
Да, я Бог, нужно говорить людям иногда. Но маленький такой, знаете, его не видно практически. Душу-то не видно, видно только тело. А тело — это вот это самое ложное, ложный Бог вырос. То есть да, это правильно. Это вдохновляет, что мы как бы качественно духовные на самом деле. Мы такие же, как Кришна, но очень маленькие. Да, вот эту вещь нужно объяснять людям. Особенно хотя бы, чтобы теоретически хотя бы люди знали об этом. Хотя бы теоретически. Потому что реализовать это нужна очень долгая практика. Очень долгая и хорошая садхана должна быть, чтобы реализовать вот этот момент, что я маленький, а Кришна великий. Но теоретически это сразу понятно фактически. Сразу с первого слова, с несколько примеров, капли океана, океан и прочее, сразу понятно. На практике это потребуется очень большие усилия.
Спасибо. Абраджамани Прабху, пожалуйста.
Хари Кришна, мою поклонную примите, пожалуйста. Ну, может быть, у меня вопрос сразу такой возник. Вот Чайтанья Чандрачарана Прабху, вы сказали, будучи в сознании Кришны, можно не хотеть, не желать предаться. Вот в начале речи, по-моему, так, если я правильно услышал. У меня всегда как-то вот думал, ну, я всегда так думал, раз в сознании Кришны, значит, человек, ну, хочет предаться как бы вот в своем сознании Кришны. Могли бы что-то как-то прокомментировать?
Да, хороший вопрос, да. Есть различные уровни преданных, например, ну, то, что мы с вами знаем обычным образом, это, конечно, Матьяма Утен, обычная схема. Это разная степень предания. А на самом деле, ну, как, если раскрыть немножко психологию предания, да, вот Раджимани Прабху вопрос, тему задал интересную, может быть, об этом поговорим сегодня. Если раскрыть более глубже, да, вот эту психологию предания, то, как я слышал из лекций предыдущих наших лет, когда обсуждалось это с старшими вайшнавами, я помню одну вещь, что человек, совершавший, скажем, преданное служение в прошлой жизни и не завершивший его, он рождается снова, то есть он не предался до конца Кришне. Значит, мы рождены, мы стали преданными. Это признак того, что мы совершали преданное служение в прошлом, когда-то, может быть, не в прошлое, а позапрошлое, какой-то из жизней, а может быть, и в прошлое тоже. Вот. А теперь мы должны продолжить этот процесс. Мы родились, теперь мы продолжаем процесс, и он кажется легким, когда мы восстанавливаем свой уровень сознания, накопленный в прошлой жизни. Используем его, уже накопленный, уже есть присутствующий, да? То предание, которое мы уже развили в прошедших жизнях, мы его очень быстро и легко можем восстановить, скажем, за несколько там лет каких-то там. Очень быстро это происходит, то есть легко, экстатично. Когда дойдем до предела, того, который мы уже не накопили, до границы накопленного нашего сознания Кришны. И вот с этого момента начинается очень-очень трудная жизнь. И вот тут многие преданные, ну как многие, ну, наверное, большинство преданных, они слабеют. Они, что это трудный процесс, как бы они с ним соглашаются, но немножко отходят как бы от материального существования. То есть от каких-то аскез чрезмерных они считают, что вот полное предание – это вот только для саньяси должно быть, вот, грехастая я там, или еще что-то у меня, или у меня болезнь, или у меня возраст, или я не понимаю философию, не надо меня давить. Вот что-то такое начинает с ними происходить. Поэтому минимум Прабхупада говорит, 16 кругов, 4 принципа, больше он не требовал, поймите. Пока у людей есть энтузиазм, он занимал их. Если у них качался энтузиазм, он позволял им жить, как они могут жить просто. Потому что это трудная практика, для, вот, чтобы продвигаться дальше вперед. Однако это одна часть психологии, я не все раскрыл еще. Другая часть психологии, человек не практиковал, может быть, никогда в прошлой жизни сознание Кришны. Он получает милость в этой жизни. Если соприкасается с чистым преданным, если он выражает ему почтение, он получает милость, так, от вайшнавов. И на этой милости он может тоже продвигаться, пока не начнет злоупотреблять этой милостью, критиковать тех, кто дает ему эту милость. Вот что происходит. Тогда он, милость больше не дают ему. И он начинает своими ногами идти, и это выясняется, что для него это не посильная вещь. И он тоже начинает слабеть. Как бы. То есть суть-то в чем? Суть в том, что мы можем беспрепятственно сами развиваться, если мы на самом деле предаемся духовному учителю, предаемся его наставлениям. Тогда неважно, как мы там протекали в прошлых жизнях, если мы на самом деле вот так вот со смирением принимаем наставление, можем до конца дойти, благодаря вот этой милости, которая постоянно будет приходить к нам. Важно не потерять милость. Собственные усилия, видите, если мы сталкиваемся на собственных усилиях, это непосильная вещь может оказаться для нас. Как правило, это непосильная вещь. Вот как бы несколько вот моментов, которые я могу сейчас сказать, таких ключевых, что ли. Но главное, что, какой вывод, что когда мы теряем милость, да, мы преданные, но мы не предаемся Кришне. Мы преданные на каком-то уровне. Это каништха, может быть, или в основном это вот самая распространенная это категория каништха, конечно, на тхикари. Мадхьяма – это уже другой, он может ногами своими двигать как-то, может получать милость уже, имеет этот опыт. Про утам мы не говорим, он вне этих обсуждений. Ему не нужно усилия совершать, чтобы двигаться куда-то. Мадхьяма узнает, как совершать усилия. Конечно, собственным усилием продвигаться практически не может. Ему всегда нужна милость, которую он, кстати, постоянно будет критиковать.
Отсюда, наверное, вот часто говорят, что, ну, цитируя Прабхупаду, что Прабхупада сказал, я создал вашу судьбу в сознании Кришны. То есть вот это и есть, ну, проводник милости Прабхупады и все те, кто стоят в этой линии, да?
Получается. Да, да. Да.
Да. Я создал ваше благочестие. Ашок Кишор пробовал?
Я сделаю объявление, если можно.
Да,
дорогие преданные, кто смотрит нас на YouTube, пожалуйста, вы можете перейти по ссылке в описании и присылать свои вопросы к нам в Telegram-бот. Мы выделим время, постараемся все их зачитать. Преданные в Zoom, пожалуйста, поднимайте руку, включим вам микрофон, дадим возможность задать вопрос или сделать дополнение.
Хари Кришна, доброе утро, дорогие преданные, примите мои поклоны, смиренные читания Чандрачарам Прабу. Хотел спросить, вот вы сказали про обучение, Прабхупада упомянул, да, вот детей с 5 лет. А, ну, я знаю, что есть гурукулы, а как вот если вот, ну, нету возможности гурукулы, да, как дома обучать? Вот, в смысле, есть ли какие-то пособия или правила, как правильно обучать детей, то есть как с ними заниматься? И кто этому должен уделять внимание? Потому что в основном мужчины работают, ну, в смысле так, в мужском теле, скажем, а мамы дома сидят с детьми. А если мальчиков, я слышал, что надо, чтобы мальчик, ну, то есть мужчина обучал. И здесь вот у нас пробел такой, потеря. Может, скажете, как действовать? Хари Кришна.
Никакого пробела нет у нас, наоборот. У нас, кстати, очень хорошая ситуация, потому что школа – это хорошо, о чем ты сейчас говоришь, да, когда есть школа, гурукула. Хорошо. Но важнее всего, когда ребенок рождается в семье, именно атмосфера в семье.
Mm-hmm.
Это самое важное. Поэтому у нас это есть, у преданных это есть. То есть основные, главные вещи у нас есть. Если семья в сознании Кришны, да, мать и отец, то ребенок в этой атмосфере как вот живет, рождается, как бы ест, играет, наблюдает, эту атмосферу на ней находится. Слышит киртаны. Вот это и есть самое главное. Остальное дело, ну, более-менее техническое, как образовывать, какие там программы проводить, как обучать грамматике, там, математике, это уже несложная вещь. Важно, в какой атмосфере это протекает. И вот это настроение получает именно в семье. Самое вот важное в семье. Поэтому преданных как раз вот есть большое преимущество. Семьи преданных очень важны. Ну и позаботьтесь, пожалуйста, грехастхи, не будьте индивидуалистами. Вместе подумайте, соберитесь, как с детьми быть с вашими. Объединяйтесь. Дети нас объединяют таким образом. Создайте что-нибудь, воскресную школу создайте, или еще что-нибудь создайте. Давайте, давайте вместе. А то каждый себе зарабатывает и не знает, что с этим делать потом, как в одиночестве остается. Индивидуализм развивается семейный. Нет, давайте встречайтесь, вот, все грехастхи, обсуждайте темы воспитания, образования детей. Это наш долг. Никто за нас это не сделает. Не надо полагаться на государство или на что-то еще. Двигайтесь сами.
Спасибо большое, Хари Кришна.
Да, насколько это важная тема, Чайтанья Чандрачара Прабху, воспитание детей, как здесь Прахлад Махарадж говорит, что нужно ачарат, ачарит, каумарам ачарит, начать с самого начала. И Шрила Прабхупада, комментируя Священное Писание Шримад Бхагаватам, и на них страницах он с болью говорил, что современная система образования, это 30-40 лет назад, является настоящей бойней. Я вот как-то вначале, когда читал, как бы не мог, ну, скажем так, согласиться, что ли, на 100%. Вот сейчас, когда я сейчас прохожу по улице, где молодежь собирается в обозе, и прохожу мимо школы, я могу слышать не только сам своими ушами, также слышу от других родителей, которые воспитывают детей, к сожалению, так как гурукула нет, отправляют своих детей в школы. Они ужасные вещи говорят. Какая атмосфера царит в современных школах. Недавно я, ну, это полгода назад, иду в храм, издалека вижу, молодежь стоит, ну, совсем школьники. Две девочки и мальчик на велосипеде. Прям вот 100 метров слышен девятажный мат, сленг. Другие люди проходят, и я, соответственно, с определенным развитым каким-то болезненными чувствами, я сделал замечание, но не мог мимо пройти. Я пытался как-то так призвать чувством, стыду. Они на меня посмотрели, промолчали. И когда я уже ушел дальше от них, через какое-то время за спиной услышал то же самое, но уже адресованное конкретно мне.
Гарбазин Прабху. 9 этажей – это уже прогресс, потому что в наше время они 3-этажным матом крыли. Сейчас 9 этажей уже. Слушай, это уже интеллект повыше немножко. Что об этом говорить? Мы видим, что общество разлагается на глазах. Именно в сфере образования уже все, камня на камне не остается. Сейчас непонятно уже, где наука, все в телефонах. Люди полностью довольны телефонами, все. Их не интересует ни абсолютная истина, ни философия. Телефон дай, и все. Будет доволен человек.
Поэтому очень важно, вот грехастхи должны объединяться и открывать частные школы, аккредитованные государством, чтобы они могли, ну, вот, создать такую вот защищенную от внешней агрессивной среды атмосферу, где они могут впитать какие-то ценности очень важные. Да, Дамодара Прия Матаджи, пожалуйста, включайте микрофон.
Хари Кришна, мои поклоны. Спасибо большое за лекцию. И вот то, что Карабаджа на пробу сказал, что эта тема очень важна. Смотрела лекции по вот этому стиху конкретному. По этому стиху Прабхупада дал 13 лекций. Ну, то есть, значит, она действительно очень важна. И продолжение предыдущего вопроса. Как мы на воскресных программах можем проводить их так, чтобы детям тоже было интересно, потому что детям интересно не просто специализированные программы, а им интересно делать что-то вместе со взрослыми. Но я заметила, что вот обычная воскресная программа их не вдохновляет, как-то им трудно долго на киртане сидеть, как-то им скучно. А в то же время хочется, чтобы они были вместе со взрослыми, чтобы им было интересно. И второе, может быть, поделитесь каким-то позитивным опытом, как именно атмосфера в ятре помогает, чтобы дети становились преданными, и как те люди, которые не являются родителями, тоже могут помогать в этом. Спасибо.
Ну, у нас была Гурукула, вот, которую мы именно с Гуру Чандрикой там создавали на Урале в свое время, в 90-х годах. Ну, как? Мы тогда не знали еще толком, как это делается, мы просто знали стандарты храмовые. Вот, мало чего понимали. Но создали, в общем, Гурукулу. Но Кришна устроил так, что детям там было интересно. То есть именно Кришна устроил. Почему? Мы по невежеству что сделали? У нас было одно здание. Два этажа – это какой-то детский сад советский. Знаете, одна входная такая дверь на первом этаже, да, и два этажа. И вот это детский сад целиком, двухэтажный. И мы что сделали? Вообще это здание нам дали под школу. Ну, официально мы просили под школу, чтобы нам дали вообще это здание. Под храм бы нам не дали, под ашрам. Но официально под школу. Поэтому, ну, а мы туда запустили брамачарьев, конечно же. На первый этаж брамачарьев одно крыло, другое крыло – алтарная комната. Одна, значит, лестничный проход на второй этаж, чердаком еще там. А второй этаж, значит, гурукула, ну, для прикрытия. Если проверка будет, значит, мы на второй этаж там брамачарьев куда-то выгоним, значит, как-то и покажем, что это школа. Вот такая наша была идея. То есть получилось, что у нас в одном здании, смотрите, аж брамачарьев, алтарная комната, божества и гурукула в одном здании было. Вообще это не делается, да, но у нас так получилось. По милости Кришны. Почему говорю по милости? Потому что сыграл огромную роль в воспитании. А оказывается, мы не знали об этом, что брамачари очень любят общаться с детьми вообще. Как выяснилось. Мы даже такого даже представить. Они с ними играют, они там, знаете, на шею к ним залазят. Эти брамачариев они вообще любят страшно. А брамачари сами как дети, они тоже любят играть с ними. И на киртанах эти брамачари с детьми всегда играли, танцевали. И дети очень хотели на киртан, то есть в 7 утра, как штык, все хотят дети быть в гурукуле, представьте уже, да, это нужно приводить, не жили там. Только потому, что брамачари там будут петь и танцевать с ними. И там они на головах стояли, на каждом киртане. С киртана никто, конечно же, не уходил, все, наоборот, хотели на киртан. А лекции мы отдельно проводили, те же брамачари на втором этаже. Переходили, когда класс Бхагаватам, внизу для взрослых, а для них, значит, отдельно проводили. И тоже веселуха, понимаете? То есть дети вообще со школы не хотели уходить. Нам позже сказали, что это неправильно, зачем у брамачариев с детьми вообще нехорошо. Это их стимулирует грехастхашему вообще. Мы хотим саньяси, давайте их вот отделять там. И, по сути дела, это правильно вроде бы, да? Но по тем временам гурукула была очень мощная, потому что дети получали духовный вкус, вот вместе общаясь с брамачарями, живя практически в храме не учились, в этой атмосфере храмовой. Но это вот так получилось у нас. По невежеству, так скажем, по незнанию. Ну и что я хочу сказать, что если дети не хотят сидеть на киртане, то киртан неинтересный для них. Если они не хотят слушать Бхагаватам, значит для них это неинтересно. То есть мы не можем, значит, дать это интересно детям. То есть киртан – это не какая-то для детей такая, так сказать, суровая медитация, они еще не могут это делать. Киртан должен быть, ну, с их природой связан. Как-то вовлечь их надо в эту лилу, что ли, воспевания. Вот думайте, как это делать. Дети тоже все разные. Не то, что они должны серьезно воспевать, дисциплинированно, так сказать, на киртане. Нет, киртан как раз вот он должен какую-то расу давать, вкус детям. И это такая вещь интересная, что когда киртан экстатичный, детям нравится, они начинают прыгать тоже, веселиться. Когда не экстатичные, они теряют интерес и начинают мешать. Они сразу как бы вот реагируют на это, они неустойчивы еще в сознании. Вот поэтому для детей долгие киртаны не проводятся. Короткие киртаны могут быть, но частые, допустим. Ну, то есть я говорю, вы должны видеть сами, понимать, как эту духовную практику представить для детей, скажем. То есть тут уже ваше творчество, не опирайтесь только на правила храмовые, скажем, или ашрам брамачарьев. Тут ваше должно быть творчество, ваша чуткость, как бы ваше вот, сознание Кришны и любовь к детям. И также Бхагаватам нужно научиться давать коротко, но интересно. И большей частью, что мы сделали там, как они усвоили весь у нас Бхагаватам, Бхагавадгиту, через театр. Театр для них был это что-то. Все участвовали в театре. Все дети, безусловно, и что-то взрослых тянули они сами уже. Вот ни одна программа не обходилась без театра. Они всегда творили истории с Бхагаватам. Они очень любили вот эту историю Нарисимхадеви, они играли постоянно. Потом игры Кришны стали играть, игры Господа Читания, просто истории мудрецов про мышь, про Гришу, там Гамчу, допустим, там Смесилуха была, про гуру Парамарта и его глупых учеников. Они все это играли, про лягушку в колодце играли, все с таким, знаете, вкусом. Они все эти истории знали, потому что все проигрывали вот таким путем. Мы им философию в голову не вбивали, если видели, что это им трудно. Никогда такого не было. Но это был захватывающий процесс. Смотрите, и эти дети уже взрослые. Они там же живут, на Урале многие. Практически все остались в сознании Кришны. Может быть, один-два из всех. Но и то неизвестная сейчас судьба. И то, кто-то их встречал, они плакали, вспоминали эти времена, знаете, да, они даром не пропало это время. Все они в сознании Кришны, многие они также занимаются воспитанием детей, открывают детские сады, какие-то школы, они смело очень действуют, они не боятся этих вещей, потому что имеют опыт, что это очень хорошо, и как это сделать. То есть мы вот неосознанно по своему невежеству вложили в тех детей вот много ценностей. И сами удивлялись, понимаете, до сих пор удивляемся, как это сработало. Потому что мы многого не знали стандартов, и как бы вот мы не навредили какими-то искусственными вещами, стереотипами. Вот несколько слов об этом. Это важная тема, но имейте в виду, что у нас должен быть с вами интерес к воспитанию детей духовному.
Насчет творческого подхода в воспитании, обучении детей, недавно Матаджи Ситала рассказала, что она преподавала тригуны материальной природы, 14 главу Бхагавадгиты детям. И она сказала, что дети за один урок усвоили всю науку гун материальной природы. Каким образом? Она заранее подготовила три веревки трех цветов. Вот. А потом они просто связывали друг друга разными гунами и должны были, соответственно, действовать с цветом этих веревок, показывать разные качества, характеристики и так далее. Вот касательно творческого подхода.
Не только дети, Карабаджи Прабху. Это гениально, то, что ты сейчас сказал, пример, вот, чтобы преданные понимали, да, как с детьми нужно вообще общаться. Но и взрослые, вот в институте, когда они набирают новые группы, и там тоже есть курсы по гунам, природы, там разные темы. Они это проигрывают потом. Их зачет – это их мини-спектакль. Они должны творчески рассказать об этом, обо всем, о гунах. Они тоже это применяют. И тоже очень успешно.
Да, очень ценно.
Взрослые тоже должны уметь играть. Я не знаю, почему мы все такие серьезные.
Согласен. Нитай Мангала Прабху, пожалуйста.
Харе Кришна, дорогие преданные, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Тоже у меня вопрос про детей. У нас закончился пятый поток для взрослых школы проповеди. И одна матаджа, она рассказала, что вы как-то сказали, ну, она, похоже, от вас это услышала, что когда начнут проповедовать дети и старики, то это может, ну, изменить мир. И у нас возникла идея сделать, ну, курс проповеди для детей преданных, обучать детей преданных проповеди, как, чтобы они были проповедниками. И вопрос, вот как вы видите, что можно было включить в такую программу, чтобы, ну, им было понятно, и чему им главное научить, вот, как проповедников? Вот такой вопрос.
Я не знаю. Это должно быть твое творчество, как мы сказали. Поймите, с детьми есть одна особенность. Здесь просто какие-то программы не помогут. Смотрите, есть одна программа школьная, но дети целиком зависят не от программы, а от учителя, который общается с ними. Только от этого фактора все зависит. Будет ли интересен им предмет или нет, зависит только от учителя, от их отношений с учителем. Не ищите каких-то программ стереотипных. Тут уже ваша должна быть вот эта вот квалификация, что ли, контакт с детьми. Ну да, одну вещь можно сказать, что вот как Матаджи Ситала, она при помощи игры, скажем, объясняет философию. Это правильно для детей. Это верный подход. Игра должна быть, лила должна быть. Вовлекайте их в лилу. Кроме этого, дети умеют переживать. Например, вот если говорить о примере проповеди детей, то Прохлад, Шри Прохлад, вы знаете его. Может быть, сейчас уже меньше знаете. Раньше все знали его, потому что он путешествовал по всему миру. Этот ребенок из Гурукулы вместе с Индрадюмна с вами. Вот, и сохранилось видео там какие-то 90-х годов. Он в австралийской Гурукуле, там берут у него интервью, и он говорит, что я бы хотел помочь людям. Хочу проповедовать, чтобы люди узнали о святом имени и прочее. Он так искренне, ребенок этот говорит, понимаете? Ты, говорит, кому хочешь помочь? Вот этим людям или тем? Говорит, нет, говорит, я хочу помочь всем людям. Он говорит, всему миру хочу помочь. Дети, они настолько искренне, понимаете? Это искренне так звучало. Может быть, наивно, но смотрите, Индрадюмна Махарадж взял его с собой, этого ребенка, который имел это искреннее желание. И они ездили годами по всему миру и воспевали. Он проводил эти киртаны. Очень-очень многим людей они спасли этими киртанами. То есть он сделал это, будучи еще ребенком начал это делать. Смотрите, это работает. А почему это работало? Я знаю почему. Потому что он очень любил Индрадюмна с вами. И когда дети любят какие-то ценные вещи, знаете, как это важно? Взрослые от этого сильно зависят. Да, кого дети любят, кого не любят дети. А взрослые от этого сильно зависят. Если скажете, меня не любят дети, вас к вам не будет относиться, это же хорошо. А когда, говорит, дети любят этого человека, да, это сильно, сильный фактор в культуре человеческой. Индрадюмна с вами, знаете, как его любили? Только за одно это. Что какая-то магия, насколько дети любили его с первого взгляда просто. Это очень сильный фактор, когда дети любят кого-то и говорят о ком-то. Это действует. Если они не любят, то никакие программы их не научат проповедовать. Просто повторяют за взрослыми, философиями, скажут, ну их просто вбили в голову и все. Подготовили, научили, выставили. Да? Нет, ребенок любит. Любит Кришну, да, любит духовных людей, любит духовного учителя. Вот когда он об этом говорит, вот с любовью говорит, вот это проповедь. Сильная очень. Да, как ребенок говорит, мама, я тебя так люблю, и всем нравится, все плачут, это так действует, знаете, когда дети любят. Вот о чем речь идет. Не делайте из них таких маленьких моделей взрослых, знаете, которые могут... там математику высшую рассказать, да, в 12 лет, там, кандидатскую защитить, это все как бы шоу. Ну, тоже интересно и как бы познавательно, но это более-менее шоу. А вот любовь детскую показать к Кришне, как бы к Богу, искреннюю любовь и к преданному служению, к преданным, это другой вопрос. Знаете, какой однажды Шри Прохлад прочитал по отношению к другим сестрам на Вьясапуджу? Все в шоке были в Петербурге. Мы такого даже представить не могли. Какая там любовь вырвалась из него. Индрадюмна Махарадж плакал на сцене вообще. А это разве не проповедь? Это была такая мощная проповедь.
Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж, я понял.
Матаджи Радха Кришна.
Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, Чайтанья Чандрасекхара Прабху. Спасибо за поднятую тему. У нас есть небольшая группа молодых мамочек, которые вместе с молодыми мамочками тоже организовали вот, служение детям своим. И знаете, что они заметили? Невероятную такую вещь, что так они рассказывают, и я в этом убеждена, потому что сама на примере внучки. Когда мы что-то даем детям, они видят, как мы делаем. Они потом задают такие вопросы, которые заставляют нас, знаете, убедить, быть убежденными в сознании Кришны. То есть мы, я где-то по себе говорю, допустим, где-то поверхностно услышала, но когда внучка что-то спрашивает, ты начинаешь просто вникать в это. И на каких-то простых примерах я услышала, они впитывают это настолько быстро, что как-то услышала разговор внучки с друзьями, она говорит, а ты что не знаешь? Ну, такие, знаете, а ты что не знаешь, что душа не умирает? Тот говорит, как не умирает? Ну, это типа тело умирает, а душа остается живая. И это у нее настолько убедительно, и я же сама поверила. Вот. И спасибо этим молодым мамочкам, знаете, они и в здании служили, и сейчас вот вышли на улицу, и это привлекает всех, и даже привлекает людей, которые проходят мимо, и сразу вовлекаются. Вовлекаются, потому что там игра идет, игра детей. Они и киртан поют с детьми, они и с ними играют, они называют катха, они проигрывают, как вот сейчас будет 30 мая в открытом помещении, то есть на природе, это будет дано объявление, они будут проводить в честь Нисимхадева. Вот, и со всеми атрибутами это делается со стороны взрослых, но включаются дети как в виде игры, то есть они все это делают в виде игры, но обязательно со взрослыми. Мы не берем то, что мы сами возьмем на себя вот ответственность воспитывать детей или там что-то давать, это делается со взрослыми, вот такой главный критерий. Вот. И сегодня, слушая вас, я столько важных моментов подчеркнула, я думаю, мы эту вот сегодняшнюю лекцию, эту встречу прослушаем с мамочками и обсудим, как нужно дальше нам тоже жить, потому что мы хотим, Чайтанья Чандрачара Прабху, выйти с отчетом к вам и попросить вас благословения на наше дальнейшее развитие, вот именно Little Bhakti Алматы. Мы столько с вами под вашим руководством это делаем, провели уже конкурс, да, «Краски Кришны», «Литературный челлендж», «Голос Кришны». И вот мы сейчас действительно, у нас такие грандиозные планы, и мы хотели бы вот прийти к вам и за благословением, за получением наставлений, как дальше развиваться. Это преданные, которые действительно читают джапу и подключаются родители именно преданных. Но хотя хочу сказать, что вот раз мы вышли на улицу, то начинают присоединяться люди, которые совсем не преданы, им просто понравилось, как с детьми общаются. Вот. И надеюсь, что мы получим благословение встретиться с вами. И у нас вот грандиозные планы, которые бы мы хотели поделиться с вами. Вот. К тому, что вот сегодня подняли вопрос, и первый вопрос по поводу вот веры, и если соединить со вторым вопросом, знаете, дети дают ту самую веру и ту самую убежденность, что Господь есть, потому что на сегодняшний день действительно дети приходят в семью преданных, и через преданных мы, знаете, через детей преданных мы убеждаемся, что это факт. То есть, если я родилась в Советском Союзе, непонятно, каким образом была зачата, да, то эти дети, они уже приходят, потому что родители нацелены на это, нацелены на то, чтобы к ним пришли хорошие дети. И вот получается сейчас, я хотела сказать, что сейчас как-то дети больше обучают родителей, взрослых, чем даже родителей. У родителей просто есть желание дать самое лучшее детям, а дети, в свою очередь, воспитывают, обучают родителей сознанию Кришны. Вот, Харе Кришна.
Харе Кришна. Вот, это одна сторона дети, и другая сторона – это старики. Сейчас найти любящих стариков очень сложно. Сейчас очень легко найти обиженных детей, обиженных стариков на жизнь. Полным-полно. А любящий старик, знаете, это вот произведет фурор просто в обществе. Так же, как любящий ребенок может, знаете, повлиять как на мир один. Очень важный момент.
Да. Да, спасибо большое. Действительно, когда мы выходим, общаемся, то есть выходим на улицу, и там мы прямо на улице уже проводим программы, мамочки очень вдохновлены, и действительно видим, как родители гуляют с детьми, и ребенок, знаете, какой-то вот школяр, сюда не смотри, сюда ходи. Наши же немножко по-другому подходим к тому, что все же нацелены, что у ребенка есть свобода выбора, есть душа, и главное просто дать ему развиваться спокойно и при этом давать сознание Кришне. То есть пытаться, чтобы он смотрел на этот мир через призму сознания Кришны. Вот, вот этот главный такой аспект. И они проникнуты, вот эти матаджи, которые ведут это, они проникнуты вот этой идеей. То есть, ну, для нас главное – это Шрила Прабхупада, лекции духовных учителей. И если мы сами проникаемся этим, то мы даем это детям. Вот. Хари Кришна, спасибо вам большое. Ну, я вот, знаете, хотела спросить, Читание Чандрачана Прабху, вот у нас есть Шаранагати. Там есть такой аспект, что мы принимаем, что только Господь нас может защитить. Это уход от темы детей, но вот если у меня не получается понять, что только Господь может защитить, постоянно есть желание самой действовать. Вот как соединить, что все, что это дает, все это Господь, и это возможность, какие-то варианты даже материального мира использовать в сознании Кришны. Ну, не получается вот этот баланс, не получается увидеть, что это все по воле Господа. Вот. Нет такой вот, такого осознания, что вот все, что дает Господь, то есть все, что со мной происходит, это происходит по воле Господа. Все равно ухожу на материальное сознание. Я сейчас сама сделаю, я сейчас запланирую. Ну, там, может быть, какую-то долю отдам Господу. Все равно чувствуя отделенность свою от Господа. То есть вот, вот этот путь Шаранагати, он не, вообще не дается ни умом, ни никак.
Дается по милости только.
Только по милости духовного учителя, да?
По милости вайшнав, духовный учитель вайшнав в целом тоже. Гуру Парампара, по милости Кришны, также. Придет время к этому. Вот мы должны запастись терпением и верой. А иначе, да, будет трудно. Вера должна быть твердая и терпение. В свое время, как бы, Господь просто прольет милость. По-разному это может произойти. От кого угодно, там, так сказать. Вот. Но уже эта милость есть, это не вот... так. Не так, что ее совсем нет, мы уже можем чувствовать отделенность, скажем, да, вот анализировать, понимать свое положение, все больше и больше понимать свое положение. Потом еще больше Радха Кришна, потом еще больше, а потом увидим пропасть между собой и Богом, огромную бездонную пропасть. Вот. И вот тогда начнем молиться по-настоящему.
Спасибо. Это вот...
Я слышала замечательное объяснение, которое, похоже, как раз-таки объединяет понимание, что все зависит от Господа, и при этом оградить себя от того, что я независимо действую, или я действующий, и все зависит от меня. И вот... По-моему, христианский богослов святой сказал, что когда я приступаю к служению Богу, делать доброе дело, я молюсь так, как будто все зависит от Господа. Все, что я сейчас собираюсь делать, все полностью зависит от Господа. А когда уже приступаю к деятельности непосредственно, я действую, я делаю это так, как будто все зависит от меня. То есть с огромной ответственностью. Я думаю, Арджуна тоже, когда вступил в сражение, не помнил каждое мгновение, стреляя и выпуская стрелы из лука или отсекая головы солдат, потому что там определенное должен быть настроение, дух кшатрия. Гнев, что там еще. Но вначале он посвятил, это было чистое предослужение. Конечно, вначале, может быть, мы не сможем вот так вот и деятельность посвятить, но, по крайней мере, плоды, когда мы закончили какое-то дело, посвящать, а потом уже и научимся и саму деятельность непосредственно связывать с Кришной. А, Чайтанья Чандрича Махапрабху, у вас сколько еще времени? Вы можете с нами, вот Раджамани поднимает руку.
Да, да, я могу, еще могу.
Раджамани Прабху, пожалуйста.
Матаджи Радха Кришна, прошу прощения, вы могли бы коротко в двух словах сказать, как попасть на мероприятие, о которых вы говорили, на ваше мероприятие? Тут в чате задают вопрос преданные.
Хари Кришна, дорогие преданные. Да, мы дадим объявление в Алматы ИСКО. Сейчас мы определяем конкретно место, чтобы это было организовано, чтобы там это было на природе. И у нас есть пальчиковый театр. Рисимхадева, скорее всего, будет пальчиковый театр, посвященный Рисимхадеву, и теневые еще театры. Мы, ну, следуем наставлению Чандрича Махапрабху. Ну и каждый праздник, каждая встреча, она развивашка идет как в театральном таком формате. Мы дадим обязательно на следующей неделе объявление. Знаем, что 30-го, и сбор будет в 10. Вот. Пока вот такие сведения. Нормально, да, преданные? Вот, а так спасибо. Обязательно дадим. Угу. Хари Кришна, спасибо.
Раджамани Прабху.
Хари Кришна. Я бы хотел поделиться как-то давно, еще, наверное, лет 15 назад, я услышал от Бхактивигьяна Госвами Махараджи историю. Он привел на примере обычного человека. Это был бизнесмен. Был занят с утра до вечера. И у него была дочка. И он понял, что этой дочке, ну, нужно воспитывать, заниматься воспитанием, и чтобы не было просто деньги, я тебе вот все дал, а внимания не дал. И вот он привел пример, на примере этого обычного человека, который уделял дочке внимание 2 часа минимум в день. Вот с 5 утра до 7 утра они гуляли, и он ей показывал, рассказывал многие вещи. И его дочь выросла, стала преданной. Вот она пришла к отцу и спросила, могу ли я быть преданной, могу ли я стать ученицей Шрилы Прабхупады. И этот отец ее, ну, с учетом всех этих процессов внимания, встретился с Прабхупадой, поговорил с Прабхупадой, там не так много времени. Пришел, сказал, да, можешь стать ученицей, можешь инициироваться, ну, я тебе разрешаю. То есть вот такой пример запал мне как-то в душу, и ну, как-то с тех пор я пытаюсь следовать тому же самому, как минимум 2-3 часа уделять внимание дочке, всем ее разговорам. И в эти разговоры пытаюсь как-то вплетать и знания, и истории, и так далее. Вот то, что я хотел поделиться. И также еще хотел напомнить, сегодня день явления Сита-деви, супруги Господа Рамы. И у меня вот с этим вопрос, как мы знаем, ну, было 2 сына, Лава и Куша. И они конфликтовали. Ну, мы знаем, есть история с Рамачандрой. Даже сражались на луках. Могли бы что-нибудь прокомментировать в этом плане? То есть мы так классно говорили о детях, но вот история есть еще и такая. Могли бы несколько слов сказать Чайтанья Чандрича Махапрабху?
Карабаджан Прабху, напомни, пожалуйста, как Сита явилась, историю расскажи. Ты помнишь детали? Она явилась из земли, я помню, так, когда вспахивали землю, проводили ягью специальную, да, вот даже
Можно я напомню?
Да, да, расскажи.
Разбойники, они обокрали как-то одного из поколений, по-моему, царя Джанаков. И большой сундук с драгоценностями украли, но их стали преследовать, и они, убегая, закопали этот сундук с драгоценностями. И их всех перебили, разбойников, но сундук этот с драгоценностями не нашли. И вот, по-моему, в 6-м поколении Джанака он испытал засуху в своем государстве. И царь, он стал, ну, вспахивать землю, так как он отвечает. Вот, и все боялись, потому что вспахивать ну, засушенную землю, это большой грех. Ну, и вот царь, он в этом и есть, что он берет на себя эту часть. И вот они стали вспахивать и наткнулись на вот, когда плуг уже не шел. И откопали, это был сундук, но уже в этом сундуке не было драгоценностей, а была девочка Сита. И ее именно так и назвали, Сита, это как бы борозда, ну, полоса вот от плуга. Ну, видать, на санскрите это называется сита, вот эта борозда. И потом она маленькая была, подняла лук. Этот лук хранился в царстве Джанаки. Этот лук, этим луком пользовался, когда воевал Господь Шива с Вишну. Нарада Муни с Индрой поспорили, кто сильнее, Вишну или Шива. Да, и Вишну и Шива сразились, и... Ну, Шива убежал в итоге и говорит, я же тебе говорил, зачем нам надо было сражаться, Индра, ты меня подставил. И вот оставили один лук на хранение вот в царстве Джанаки. Никто его не мог поднять, раз в год ему поклонялись, вывозили его. Он весил очень, ну, очень тяжело. 300 солдатов нужно, чтобы как-то его поднять и переместить на всеобщее обозрение. И как-то закатился мячик. И Сита просто одной рукой подняла и забрала этот мячик из-под лука. И это увидели там, ну, обитатели дворца, прибежали к Джанаки. И говорит, вот в твою дочь вселился Брама Ракшас, никто не может этот лук поднять. И он понял, что дочь – это необычное живое существо. И поэтому он устроил вот эту свайнвару потом с луком, что кто поднимет этот лук, то значит, тот и будет мужем моей дочери. Ну, тут вкратце эта история о Сите. Вот, ну, вот потом ее изгнали, и у нее родилось уже в ашраме, по-моему, не помню, мудреца, двое сыновей, Лава и Куша. И они ходили везде, воспевали Рамаяну, и Рамачандра тоже услышал. Вот, и потом у них произошла некая битва между Лавой и Кушей, сыновьями, и между их отцом Рамой. Ну, может быть, знаете какие-то подробности, ну, что ж они так не договорились?
Да, родился там один ребенок, Лав, по-моему. Вот, и она жила в обители мудреца. Кто это был? Васишта? Я не помню, Карабажан Рабу. Вальмики это был, да? А, в обители Вальмики, значит, она, говорят, жила здесь. Ну и понятно, что Вальмики рассказывали Рамаяну. А они обсуждали все эти игры Рамачандры. Это же была Сита. Она ни о чем другом не думала. Когда родился этот Лав, значит, вот... Сита, она ходила там, ну, принимать омовение иногда, что-то еще, какие-то дела. Иногда мудрецу поручала ребенка просто присмотреть там в люльке за ним. Вот, и однажды обезьяну украли. Мудрец замедитировал там где-то. Сита отошла на озеро, по-моему. Вот, и обезьяну украли ребенка, все. И мудрец так и был напуган, что взял из травы куша, смял, читал там мантры и создал такого же ребенка и положил в люльку, значит, это был как раз этот куш, трава куша. Вот. А создал ребенка, все, а тут обезьяны вернули ребенка, получилось, значит, двойня. Вот Сита пришла, удивилась, откуда второй ребенок. Два было, один-два. Вот. История такая, она смешная. Алава и куша. Но они слушали Рамаяну, и они восхищались подвигами Господа Рамы, пока не узнали, что Господь Рама – это их отец, и он бросил их мать, получается. Вот, вот тогда они уже почувствовали эту личностную пхаву. Вот. Тогда они стали обвинять его за это. Обвинять. Ну, все были недовольны. Этим был недоволен также и Лакшман, и Хануман был недоволен. Все преданные были недовольны, что Ситу отправили в лес из-за какого-то там прачки критикана. Вот. Но это божественные лилы. А, кстати, я даже не помню, чем это все закончилось, как это все закончилось. Что Лав и Куш были очень могущественные. Они бросили вызов Рамачандре. То есть они не знали, что он их отец.
какое-то время, они же не знали об этом. Они ему там бросили вызов. Позже, когда узнали, они были очень недовольны. Я не знаю подробно эту историю, да.
Ну да, я к тому, чтобы бывают, может быть, отношения такие у родителей и детей. Чтобы вот этот пример...
Девакинанда знает подробности.
Ага.
Они пошли путешествовать и рассказывать Рамайну, но им пели Рамайну до момента, как Рама и Сита вместе стали. Они не знали конца. И организовал Рамачандра фестиваль большой, где Шатругна Барада и Лакшман, они встречали гостей, были ответственны за все. И эти двое близнецов, они пришли туда. И они стали встречать всех героев Рамайны, говорят: «О, ты Лакшман, ты тот самый, да, а ты Шатругна, ты Барда, ты Хануман». И они ходили, пели, пели. И их в конце на сцену вывели, это Атмадата Прабху рассказывал. Их вывели на сцену большую, они рассказали всю Рамайну до вот этого момента, когда соединились Рама и Сита. И ждали, что все будут хариболить, но все как-то вот не прохариболили. И они посмотрели на Рамачандру и спросили: а где Сита? И тогда вот все опустили взгляды вниз, и они как бы сказали: ну вот, концовка истории вот такая. И когда они услышали концовку, они все отвергли сразу, всю Рамайну, и сказали: не, мы не принимаем такую Рамайну, такого Рамачандру, это как-то не укладывается. И они стали воевать. Описывается, что они убили Шатругну и Барату, приняли Лакшмана и победили Хану. Ну, и когда уже они всех победили, тогда Рамачандра сказал: детей нужно остановить. И Хануман приказал с ними справиться, потому что никто бы с ним не справился. И когда Хануман стал с ними сражаться, они победили Ханумана, привязали его хвостом к дереву, но не стали убивать, потому что к нему у них было особое сострадание. И тогда Хануман понял, что его никто не сможет победить, вот только отпрыски Рамачандры. И когда Рама уже видел, что Хануман побежден, он достал стрелу, которая убила бы их, и хотел ее выпустить. Но Хануман, он в этот момент в это самое развязался и успел Рамачандре сказать, что это твои дети. И Рамачандра отозвал стрелу в последний момент. И вот в этот момент они узнали, что это дети на самом деле. Они не знали, что это их отец. Просто они думали, какой-то Рама, Сита. И тогда они уже из этикета перед ним склонились. И в этот момент Рамачандра, он захотел как раз-таки, там это Яги, нужна была супруга. И он собирал вот этих Сит, металлических, золотых Сит, которые у него вместо супруги были. И он одной поклонялся, он хотел уже призвать свою супругу вызвать, но она ушла в землю. И, в общем, вот так закончилось. Он короновал Лаву и Кушу и забрал всех жителей на Вайкунту, в духовную Айодхью. Оставил их после себя. Вот так история эта заканчивается. А Сита, она была дочерью Вишравана, мудреца, который эти звуки вед произносил. У него из звуков родилась Видавати. И ее Равана захотел, он ее коснулся, и она сожгла свое тело. Он этот пепел собрал, золотой ларец положил и поклонялся на Ланке. А Ланку стало трясти. И спустя какое-то время, там вот бедствие, его советники и братья уговорили избавиться от этого ларца. Он выбросил его, в конце концов, в океан. И этот ларец его прибило к материку. Воры его закопали, ларец, и он там пролежал много времени. И потом уже Джанака, он прокопал этот ларец, и там уже вместо пепла Видавати была Сита маленькая. Вот такую историю я читал.
В общем, тяжелая история тут. Вот. Она слишком эзотерическая, чтобы мы ее как бы рассказывали всем. Ну так, вот для информации, видите, вот такая жизнь была.
Спасибо большое.
Ну что, Виктор, есть, не знаю, время еще позволяет или на этом закончим?
У нас 9 вопросов.
Вопросы, посмотрите. Если есть вопросы у нас там где-то.
А вот, есть, слушайте, вопросы есть.
Очень много, 9 вопросов. Я постараюсь начать с самых актуальных. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, как научиться снисходительно относиться к невежеству ребенка, которому еще 3 года? Всегда ожидаю от нее разумного поведения, слишком ругаю за невежественные поступки.
Это мать или отец?
Сейчас уточню.
Ну, как отец, я понимаю, отец может быть не очень терпим, да. Потому что ребенок до 5 лет под защитой матери должен быть. Потому что отец еще не поймет.
Это мать.
Мать не может быть терпима, но это сложнее. Нет, 3 года еще рано ожидать разумного поведения. Потерпите еще несколько лет. Иногда нужно терпеть до 40 лет, прежде чем разум какой-то проснется. А тут всего 3 года, знаете. Вы только начали воспитывать ребенка, уже не можете терпеть его. Нет, нет, давайте внимательно отнеситесь к этому. Он уже чувствует все, что нужно чувствовать. Он уже учится, он уже воспринимает вас. Если он будет воспринимать ваше раздражение постоянно, будет не очень хорошо. Вот. Попытайтесь понимать его уже с этого момента времени. Научитесь понимать эту душу. Будьте внимательней. Не только невежество там есть. Там есть много чего. Мать должна чувствовать более тонко. Хорошо.
Харе Кришна, мои поклоны, помогите нам научиться уважать и терпимо относиться к детям преданных. Просто хотя бы не отталкивать детей из общества Шрила Прабхупады. Спасибо большое.
Да, детей просто нужно понимать. Мы же требуем, чтобы они нас понимали. Это нормально. Если вы понимаете ребенка, тогда это нормально. Тогда это уравновешено. Если вы не очень понимаете ребенка и требуете, чтобы вас бы только понимали, это неправильное будет воспитание. Дети не будут вам доверять, в конечном итоге они отойдут от вас куда-нибудь в другую сторону. Когда воспитание закончится, они будут просто мечтать, когда закончится это воспитание. Конечно, нам нужно... Старший по определению – это тот, кто понимает младшего. Тогда он старший. Не, это формально старше можно быть, конечно, по возрасту, да, или по положению, но по внутренней сути старше тот, кто знает младшего. А младший – это тот, кто не знает старшего, он не до конца знает его, потому что тот старший выше него. Но старший должен знать младшего. Понимать. На это уходит время, чтобы изучить, да, этих детей. Вот это наша школа, важная школа для родителей. Очень серьезная школа. Учитесь понимать детей. И станьте, как дети, еще говорится. Нужно учиться понимать душу. Мы понимаем сами интеллект, скажем, дисциплину понимаем, да, что это хорошо, что человек там быстрый, там умелый в чем-то, навыки какие-то имеет. Мы это ценим. Но нужно также понимать душу. Прежде чем мы приемем все вот эти навыки полезные, да, мы должны как бы понимать душу. Но это большая тема, правда, это большая тема. Это хорошо, вы знаете, как-то обсуждать вместе. Что касается воспитания детей, потому что мы же можем путать душу. Разум-то у них еще не проявлен, а мы не видим душу. Разум, как материалисты говорят, у животных нет души. Почему? Там нет разума. Они вот разума нет, не видят, значит, души тоже нет. Но в нашем случае тоже можем недооценивать ребенка. А они запоминают это все, понимаете? Потом они взрослеют с этой памятью, потом они уже оценят, уже выросшие, они не забудут многие вещи. Душа-то есть, разум разовьется со временем. Вот. И чтобы разум этот развивать именно, это недостаточно просто требований, да, и какой-то дрессировки. А настоящий разум, он из души должен, с душой должен соприкасаться. Вот тут вот важный очень момент. Дети бывают простые, там бывают даже дети больные, там умственно отсталые, а душа-то все равно есть. Конечно, это больно для родителей, когда ребенок умственно отсталый там, или какие-то имеет недостатки, неполноценности, но все равно, поймите, это душа, все равно это душа. И все равно у вас отношения будут с этой душой. Еще какие вопросы?
говорилось про предание гуру, милость, когда идешь по духовному пути. Раскройте, пожалуйста, эту тему предания гуру. И там был момент, что милость часто ругают начинающие преданные. Можно ли это тоже раскрыть? Как обычно это проявляется? И как правильно, чтобы правильно проходить этот момент? Наверное, как правильно действовать, чтобы правильно проходить этот момент?
Ну, милость – это в общих чертах это тот разум, то счастье, которое мы получаем в сознании Кришны. Это милость. Когда Прабхупада говорит «будьте счастливы», это как бы его благословение. «Поспевайте, будьте счастливы», это как благословение его. То есть мы должны получать милость, поспевая святые имена, быть счастливыми. А Кришна, он, по мере развития сознания Кришны, мы можем понимать, что Кришна отовсюду может нас поддерживать, милость отовсюду может приходить. От чего угодно. Просто рано поднялись, уже милость вы чувствуете, все. Просто в руки четки берете, уже чувствуете, что есть огромная милость в этом. То есть во всем можно это видеть, буквально. Но это когда развито какое-то сознание Кришны, более-менее. Если оно еще не развито, то нам нужно вот услышать, конкретно понять, вот что милость, что не милость, допустим. Да? Где эта милость? Потому что мы путаем. Для нас что-то приятное, милость, неприятная, не милость. Это в начале. А когда мы начинаем преодолевать эту двойственность, мы видим уже по-другому, что экстатичная связь всегда сохраняется, даже когда мы идем через неприятные какие-то периоды жизни. А все равно эта милость еще больше, как бы еще тверже присутствует. Сразу не видеть ее. И меньше как бы воспринимать вот эту двойственность. А вот это есть милость, она защищает от этой двойственности. Это есть как бы то самое сознание Кришны. А главная милость – это общение с вайшнавами. Они могут ругать или хвалить, неважно. Вот это милость настоящая. Не спутайте ни с чем. Если вы общаетесь с серьезными вайшнавами, вы не спутаете ни с чем. Вы чувствуете себя освобожденным. Не обиженным, а освобожденным. Да? Вот это явная милость. Если вы чувствуете признание чистого преданного, да, что вы сближаетесь как бы с ним духовно, конечно, это еще более особое расположение, это связь, это йога крепнет. Но мы, если это милость, сознаем эту милость, то мы очень должны бережно относиться к ней. Это очень дорогая вещь и хрупкая вещь. Это как любовь, знаете, вот, неосторожное движение разбить можно, знаете, собрать трудно. Поэтому здесь требуется определенная, ну как бы тоже, квалификация, знания, благодарность развивать в себе, смирение развивать в себе, терпеливость, почтение. Эти факторы, вот они удерживают милость. Это тот сосуд, в котором эта милость, ну, может находиться постоянно. А в другом случае она может просто, ну, куда-то вот просто как испариться, значит, была и нету вдруг. Это мы о милости говорим, крипа. Крипа, она переносится, вот мы недавно это читали, да, что она может переноситься взглядом, мыслью, словом от вайшнава, от возвышенного вайшнава. Если просто он подумает о вас, значит, уже я могу пример привести, как я получил такую милость, я помню, от Ниранджана с вами. А я от всех получал какую-то милость вайшнавов, но сейчас вспомнил пример этот, как от Ниранджана с вами. Это была первая встреча. Он впервые приехал в Петербург, и мы уехали за город, очень далеко, на какую-то дачу-то маленькую, чтобы провести там Джанмаштами и также день явления Шилпрупады. И Нираж с вами приехал туда, мы ждали его, там была тесная, очень маленькая дачка какая-то была, дождливое время, нас было много, собралось, мало было удобств, но мы с волнением готовили просад и ждали, кто ж такой вот этот преданный ученик Прабхупады, саньяси приезжает новый, мы никогда не видели его, вот, и я готовил на кухне, я готовил рис, для всех это блюдо, кто-то еще что-то. И вот приехал, все, машина подъехала к даче, все, он вышел. Мы видели, в окно все бросились к окошку. Он был в брюках таких серых, как сейчас помню, в синей рубашке заправленной. С короткой прической, такой красивый. Он показался очень молодой, красивый, высокого роста, знаете, ну такой вид интеллигентный, такая походка уравновешенная, но видно, да, что человек какой-то таких высоких гун. И он подошел к колодцу, там вот, протянул руки, там полили воду на руки, он помыл руки, вот, и пошел в дом. Все бросились, расселись тут же, вот от окошка отпрянули, расселись, волновались, сейчас вот он войдет в дом, что делать, значит. И когда он входил в дом, он высокого роста так склонился, но дверь была низкая, ну, деревянная дача какая-то небольшая. И вот так вот посмотрел вперед, как сейчас я в экран смотрю, и прямо в мои глаза, вот ровно, знаете, вот, фронтально получился взгляд в взгляд. Вот я этот взгляд помню очень хорошо. Такой чистый, знаете, взгляд был. Любопытный, детский, чистый взгляд, знаете. Ему было очень интересно, знаете, мы были очень интересны ему. Вот я оказался первым экземпляром. Вот этот интерес я получил от него. И я просто вот так вот, это была секунда, и все, я ушел там на кухню. Вот. А потом, что интересно, вот этот взгляд меня и благословил, потому что чуть позже, может быть, через час, мне Васудама сказал, он говорит, тебя увидел, а потом говорит, меня, он Васудама провожал в ту комнату, где он переодевался, а потом в комнате спросил, говорит, Васудама, а это кто был, кого я увидел первого? Вот, вот эта мысль и взгляд мне придали, знаете, такие силы в преданном служении. Я даже сейчас, когда вспоминаю вот этот, когда я с Вайшнавом столкнулся, да, вот впервые с такого уровня, я почувствовал это. Это работает. Но вы знаете, да, что если на вас просто кто-то по-доброму смотрит, уже вы чувствуете себя хорошо. Если о вас еще кто-то думает с заботой, да, настоящей, вы чувствуете еще больше силы. Если вас кто-то любит, вы очень сильно становитесь. Работает, ведь это внутренняя связь. Поэтому милость можно получить разным способом. Для того, чтобы вот этот взгляд не потерять, вот эти отношения не потерять, мы принимаем обеты, обещаем духовному учителю, которого вот мы хотим, да, иметь. И мы следуем этому. Вот это очень хорошо. Это очень важно для того, чтобы милость получать и поддерживать, развивать и так культивировать. Бывает, что человек вроде бы немного милости получил, да, но гуру там вот дал инициацию с пропады и ушел, скажем, да, с планеты, и все. Ну, как какую-то семя он получил, но он может взрастить ее. Взрастить как? Тот же не раньше мне рассказал, говорит, ты почти не общался с пропадой лично, говорит, нечего рассказывать. Я говорю, с духовными братьями общался, но он взрастил, смотрите, какую милость пропады через преданное служение. Я не знаю, о чем на ответили мы ли на вопросы, на все ли вопросы ответили.
А, уже достаточно поздно. Давайте последний вопрос, а остальные вопросы мы в следующий раз. Виктор, последний вопрос.
Прабхупада на лекции сказал, что мы любим тело, потому что тело произошло от души. Как это понять?
Да. Без души от тела не может произойти. Не будет никакого тела. Формируются как бы это вот эти клеточки, да, в утробе матери, они формируются, пока там, если там есть душа, сознание присутствует, хоть спящее сознание. Поймите одну вещь, дорогие преданные, что душа не бывает без сверхдуши. Их две. Обязательно помните это. Почему-то все забывают про сверхдушу. Поэтому мы не понимаем, как тело развивается. Я же там вроде сплю, я там без сознания, а как я его строю, как оно растет. Это не я взращиваю тело, а сверхдуша участвует в этом. Две души существуют, поймите. Без сверхдуши вообще ничего не может произойти. Вообще ничего не может произойти. Ничего не будет. Никакой организации не будет, ничего не будет. Поэтому недостаточно знать душу-то, почему мы хотим познать Бога. Если не познаем Бога, мы до конца не поймем ничего. Не душа сама индивидуально развивает тело. Я не знаю, как развивать это тело, поймите. Я не могу заглянуть в эти клетки, в эти атомы, молекулы, эти составляющие. Это сложная картина для меня, непостижимая. Это божественное устройство тела. Это сверхдуша, под ее контролем происходит. Но почему? Потому что душа заслужила, потому что душа должна получить это тело, потому что она развила определенный тип желаний. Поэтому я причина как бы этого тела. И для меня это тело создается уже, как бы вот я заказчик, а он как бы вот исполняет это мое желание. Нити, нити нам, читана, читана нам. Да, одно живое существо исполняет желание всех живых существ, говорится. Нужно помнить об этом. Без Бога мы не сможем понять, как это работает. Поэтому тело происходит из души, несомненно. Кто его строит? Душа. Сверхдуша. И индивидуальная душа там находится, она дает матрицу, по ее размерам это все строится для нее, точь-точь для нее, для ее как бы, ну, кармы, в соответствии с ее кармой и теми желаниями, которые она имела. Вот примерно такой ответ.